прочитаю с первого стиха целый ряд стихов, а потом выделю один стих, который будет тема наших рассуждений. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Братья и сестры, для нашего рассуждения я хочу выделить стих. Это тема рассуждения: «Благословен плод чрева твоего». А если бы мне сказали назвать мою тему, я бы ее назвал так: «Благословение в деторождении». Хотя я учитываю, что здесь люди разного возраста. Есть те, которые рождают детей и будут еще рождать. Есть те, кто не рождают, имеют внуков только и прочее. Друзья, я думаю, что в тех всей беседы вот, для каждого найдутся вот, моменты, которые касаются каждого. И те, кто уже пожилые люди, и те, кто молодые. Братья и сестры, в данном случае Библия говорит, что если ты будешь соблюдать все то, что я тебе говорю, обратите внимание, написано «слушать и тщательно исполнять». Тогда благословен плод чрева твоего. Друзья, в отношении благословения в деторождении, я скажу, что это важнейший вопрос брака. Я буду, если не буду читать, друзья, тексты Писания, я буду цитировать, но больше наизусть. Вот в первой главе книги «Бытие» написано так: «И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Вы помните, что им Бог сказал? «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Дальше Бог еще многое наставление скажет, что «и владычествуйте над землей, над птицами, над рыбами» и так дальше. Но, друзья, написано так: «И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь». На первом месте стоит вопрос рождения детей. Этим самым я хочу подчеркнуть важность этого вопроса. На первом месте. Кто-то скажет: ну, может, это совпадение просто и все. Это не совпадение. Ну, например, 9 глава книги «Бытие», это уже после потопа, написано: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйтесь им». Опять точно так. И дальше Бог скажет, что как нужно относиться к животным, как питаться, что делать. Там обширное наставление. На первом месте стоит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Братья и сестры, я один раз во время бракосочетания, ну, наставление я давал. Обычно служитель дает наставление жениху и невесте, и в последнюю очередь иногда касается деторождения. Обо всем сказал, что надо любить, надо слушаться, надо, и в конце деторождения немножко. А я на первое место сказал о деторождении. И удивились люди, непривычно. Ну, вроде так, вот выпуклым вопрос стал, вопрос деторождения. Братья и сестры, а я так скажу, я уже сказал это, что вопрос брака, важнейший вопрос в сфере семьи, это вопрос деторождения. Друзья, по поводу этого вопроса я на некоторые вот стороны хочу обратить внимание и обращать, ну, практически в процессе всей нашей беседы. Некоторые мысли мною высказаны, они будут очень знакомые для вас. Для кого-то повторение, кто-то новенький, для него как новое это будет. Вот, а некоторые мысли новые будут. Братья и сестры, на что хочу обратить внимание? В деторождении участвует сам Бог. Каким местом Писания можно это подтвердить? Ну вот, в книге пророка Исаия, 29 глава, написаны такие слова. В последних стихах написано: «Когда увидит у себя детей своих, дело рук моих». Но это общий текст. Обратите внимание, друзья, старайтесь вдумчиво. Бог говорит: «Увидит у себя детей чьих? Своих. Дело рук чьих? Моих». Бог говорит. Дело рук моих. Иногда говорят, что, ну, Бог сотворил Адама и Еву, вложил в них способность размножения, и поэтому все последующие поколения людей – это дело рук Бога. Братья и сестры, посмею не согласиться, потому что непосредственно каждого человека, живущего на планете, сотворил Бог. В 99-м псалме написано: «Ты сотворил нас». Ну, возможно, Он сотворил нас, и мы Его, овцы, паствы Его. То есть, буквально меня и тебя сотворил Бог, как личность Бог сотворил. Я, братья и сестры, вот, ну, некоторые еще тексты Писания, это, ну, в отношении зачатия ребенка. То есть, Бог принимает участие в зачатии ребенка. Откуда это видно? Ну, вот, когда Ева родила Каина, она такие слова сказала: «Приобрела я человека от Господа». Но это опять общий текст. Но более конкретный текст, друзья, написано, когда родился Сев, Ева сказала: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин, и нарекла ему имя Сев». Я некоторые тексты повторять буду, друзья, для более точного запоминания. То есть, точка зрения Евы, она сказала: «Бог положил мне семя». Она не сказала: «Муж положил Адам». Она сказала: «Бог положил мне семя». Вместо Авеля, которого убил Каин. Родился мальчик и нарекла ему имя Сив. В книге Иова написано, я прочту, друзья, 10 глава книги Иова, 10-11 стих. Написано так: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Друзья, здесь конкретно рассматривается, вернее, обращается внимание читателя наше, вот, на то, как происходит зачатие. Иов говорит: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и сгустил, и костями и жилами скрепил, и кожей одел, и жизнь и милость даровал мне». Друзья, немножко выше написано: «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом». А Давид в 138-м псалме, он пишет, что пальцы твои вот формировали меня в утробе матери моей. Пальцы твои. То есть, конкретно, друзья, вот эти великие мужи Божии, которые писали Библию по вдохновению от Духа Святого, это не точка зрения человека. Это точка зрения Духа Святого, потому что Иов, и автор книги Иова, и другие книги, они писали по вдохновению от Духа Святого. То есть, в зачатии ребенка принимает участие Бог. И не только в зачатии, а в дальнейшем формировании плода. Друзья, какими текстами Писания я еще могу подтвердить о том, что рождение ребенка, это происходит по изволению Бога? Ну вот, у Рахили не было детей. И Рахиль, она очень переживала по этому поводу, и обижала мужа своего. Она его укоряла, упрекала. Ну, примерно так. Дай мне сына, а если нет, я умираю. А Яков, он больше, чем Рахиль понимал. Он говорит, разве я Бог, чтобы дать тебе ребенка? Понимаете, друзья? Хотя упреки Рахили, они были совершенно несправедливы. Посмотрите, две жены, Лия и Рахиль, и один муж, Яков. Лия рождает, значит, Яков в порядке? Ну, значит, да. И вдруг Рахиль упрекает мужа, как будто он виноват. А Яков говорит, разве я Бог? Друзья, вот древние люди, они понимали в этом вопросе больше, чем современные христиане. Хотя мы Библию читаем, а тогда Библии не было. Хотя люди, имея контакт с Богом, да, они имели ориентир. И поэтому древние люди понимали, что Бог есть источник жизни. И потом мы читаем, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. И дал ей беременность. Ну, там написано по тексту, и отверз утробу ее, и дал ей беременность. То есть, братья и сестры, обратите внимание, на последующем этапе Рахиль уже не укоряет мужа. А что она делает? Вы заметили, что делает Рахиль, чтобы иметь ребенка? Написано, и услышал ее Господь. Значит, она уже молится. Вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. Братья и сестры, второй пример, это Анна. Финана докучала, обижала Анну, насмехалась над ней, что у Анны не было детей. Анна не укоряет мужа. Она идет в храм и молится, Господи, если ты мне дашь ребенка. Посмотрите, насколько эта женщина хорошо понимает. Господи, если ты мне дашь дитя мужеского пола, я тебе посвящу его вот на служение на все дни его жизни. И когда Илий там, ну, немножко не понял ее, а потом говорит, иди, и да исполнит Господь желание сердца твоего. И она пошла, и она забеременела. Ну, вот там по тексту, там тоже, друзья, очень внимательно, если посмотреть, там явно было вмешательство Господне. Явно вмешательство. Ну, как там примерно написано, я прочту сейчас, это первая книга Царств, первая глава. Друзья, посмотрите, как здесь написано. «И встали они поутру», 19 стих, «и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму, и познал Елкана Анну, жену свою». Кажется, вот он, причина рождения ребенка, да? «И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь». Вы понимаете, да, здесь как отмечается, вот виновник в рождении Самуила, вот, «и вспомнил о ней Господь». Друзья, когда после Самуила рождались другие дети, там так написано, и посетил Господь Анну, и она зачала, и снова родила. Мне очень нравится такое словосочетание, вот посетил Господь, она зачала и родила. Вот если бы наши сестры воспринимали очередную беременность, что Господь посетил. Но Господь же не посещает, да, вот, ну, с плохими, вот, ну, действиями в отношении нашей жизни. Вот написано, посетил Господь, вот, ну, определенную страну и дал хлеб. Посетил Господь и дал беременность. И вот, когда такое сознание присутствует в отношении деторождения, тогда беременность, она будет радостью. Господь посетил, Господь дает. И Он всегда для блага дает, всегда для блага дает. Братья и сестры, ну, в плане формирования плода, я уже сказал, это то, что Господь, вот написано в 138-м псалме, «Соткал меня в чреве матери моей». Это стих 13-14. «Соткал меня в чреве матери моей». То есть и зачатие, и дальнейшее формирование плода, в этом участвует Господь. И не просто вложив закон размножения в человека, и в другой животный мир, друзья. И теперь, ну, как бы косвенно Бог принимает участие. Не косвенно, а абсолютно напрямую. Вдунул в него дыхание жизни. Друзья, процесс вдунул в дыхание жизни, он продолжается и сегодня. Написано, и стал человек душой живой. Написано, жизнь и милость даровал мне, формируя меня в утробе матери моей. Поэтому, то есть, Бог принимает участие вот в рождении детей и сегодня. Друзья, на что еще хочу обратить внимание. Дети – это благословение от Бога. Не все это так воспринимают. Есть люди, которые воспринимают рождение детей чуть ли не проклятие, чуть ли не наказание. Особенно, когда дети часто рождаются, и ропот сплошной, и недовольство на Бога. Ну и тогда стараются какие-то действия принимать. А Библия говорит о том, что дети – это благословение. Ну, я хочу вернуться к вчерашней нашей беседе, которая вечером была. Вот написано: «И благословил Бог последние дни Иова. И было у него скота, и верблюдов, и ослов». Написано: «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Это благословение. «И благословил Бог, и родились у него снова 10 детей». И что интересно, друзья, опять 7 сыновей и 3 дочери. И даже, ну это уже не по теме, благословение Божие выразилось даже в том, что написано: «И не было на земле более прекрасных женщин, чем дочери Иова». Даже в этом. Вот насколько Бог любящий, вот благословляя в деторождении. То есть рождение детей в наших семьях, друзья, это Божье благословение. Дети – это награда. В 126-м псалме написано, что «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева». Дети – это награда. Вот. Хорошо, если мы воспринимаем рождение детей вот как благословение и как награда. Когда человеку награждают чем-нибудь, да, ну, премию какую-нибудь, наградили какой-то крупной премией, да, и еще какие-то награды. Но люди обычно радуются, нравится получать награды. Братья и сестры, очень высокая награда – это то, что Бог дает детей. Просто те, у кого детей много, они этого не понимают. Это понимают те, у кого детей нету. Или 1-2, и больше нету. И они по этому поводу очень сильно переживают, и они пытаются что-то делать, обращаться туда и сюда, друзья. Вот эти люди понимают, что такое благословение и награда. А там, где много, бывает, не понимают. Хотя, конечно, и понимают, бывают. Друзья, еще что такое дети? Дети – это радость. Помните, когда родился Иоанн Креститель? Вернее, еще не родился. Ангел явился священнику, и вот, и говорит: «Захария, услышана молитва твоя». Это опять то, что дитё рождается от Бога. «Услышана молитва твоя. И вот жена твоя Елисавета зачнёт и родит сына». И дальше помните, как написано: «И будет тебе радость и веселье». Хотя, кажется, в таком старческом возрасте уже в летах преклонных они были. Ну, сколько это, может быть, 80 лет им было. Написано: «И будет тебе радость и веселье». А дальше помните как? «И многие о рождении его возрадуются». Я здесь одну косвенную мысль, братья и сестры. Вот, чтобы мы верующие, когда у кого-то рождаются дети, что это и для нас тоже должна быть радость, если даже не в моей семье. Для нас это тоже радость. Хотя очень правильно, чтобы мы воспитывали наших детей, чтобы они радостью для других были, когда они и подрастают. Друзья, но, к сожалению, знаете, как бывает? Ну вот, допустим, когда дети часто рождаются, вот пожилые сестры бывают, молодых учат. Ну, ты думаешь своей головой, что ты делаешь. Хотя написано, чтобы старицы учили молодых. Чему учили? Любить детей. Ну и мужей, и любить детей. И вдруг пожилые сестры иногда говорят: ну не знаю, как они жили в свое время. Но они молодым говорят: ну, ты думаешь, что делать? У тебя уже, вот ты такая молодая, у тебя уже 9 детей. Или, скажем, кому-то 47 лет она забеременела. Ну, у тебя ум есть или нет? 47 лет рожать ребенка собираешься. Братья и сестры, дети – это радость. Дети – это радость. И хорошо, если радость – это 10-й ребенок, тоже радость. И так оно должно быть. Я даже, друзья, скажу, что я вот очень восхищаюсь какими-то вот сторонами своей жены. Вот когда она узнала, что у нее дитё родится, 10-й ребёнок, а ей было как раз 47. Вот, и она пошла к врачу, ей сказали: у вас будет ребенок. А я ее в машине ждал. Она от радости смеялась, она села в машину, от радости смеялась даже. Но я потом в конце чуть-чуть дополню информацию по поводу этого случая. Но радость – первый ребенок, и радость – и последний ребенок. Чтобы все дети, и будет тебе радость, и не просто радость, и веселье даже будет. Веселье, друзья, это одна из высоких форм радости. Когда человек радость не может удержать в своем сердце, эта радость выражается в его поведении даже, в его словах, в смехе, ну и так дальше. Друзья, дети – это блаженство. Но где об этом написано, что дети – блаженство? Написано: блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Колчан свой. Братья и сестры, а как вы думаете, полный колчан – это сколько детей? Вот сколько Бог даст, да? Вот, ну, 10 или 12, а если 4? Вот как определить, наполненный ли мой колчан? Братья и сестры, если 4, и это все те дети, которых хотел Бог, чтобы ты имел, полный колчан. А у кого-то 16 – полный колчан. А если на каком-то этапе мы предохранялись, полный колчан или нет? Не полный колчан. И знаете, что страшно? Что бывает ситуации, уже не исправишь. Должно быть дитё. Ну, допустим, жена сделала так, что выкидыш получился. Эту ситуацию уже никогда не исправишь. Машину разбил, можно починить. Можно продал одну, другую купил. Вот есть ситуация, которую можно исправить. Платье не так пошил, пошел, переделал. О, хорошо получилось. А эти вопросы, их уже не исправишь. И поэтому полный колчан, если в интервале нашей супружеской жизни у нас не было ни одного момента, когда мы допускали какое-то предохранение. Полный колчан. И вот блажен тот человек, который колчан наполнил. 4 ли детьми или 12. И поэтому вот мое пожелание, но я эту мысль развивать, конечно, еще буду, чтобы мы жили так, чтобы наполнить колчан. Ведь мы же к блаженству стремимся, и поэтому блажен тот, который колчан наполнил. То есть дети – это благословение, дети – это награда, радость и блаженство. Деторождение – это условие спасения женщины. Написано в послании к Тимофею, вот первое послание 2.15, написано так: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и святости с целомудрием». Кстати, друзья, скажу, что это один из непонятных текстов в Библии, ну, которых в Библии немало. Ну, это текст, то есть не понимается он почему. Ну, как это спасется через чадородие? Мы понимаем, что спасется через веру. Спасение по благодати, по вере, и причем здесь чадородие. Братья и сестры, а в Священном Писании написано так: «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения». Обратите внимание, что дальше написано: «Которое совершается перенесением тех же страданий, которые мы терпим». То есть в вопросе нашего спасения не только вопрос веры, но, например, даже страдания, которое формирует человека, христианина, для вечной жизни. А если, например, человек, ну вот, решил избежать страданий, ну, например, вот в годы гонений верующих сажали в тюрьму. И вот люди моего возраста и старше, они знают, как это все происходило. Можно было избежать тюрьмы или нет? Можно было. Всегда можно было избежать тюрьмы верующему человеку? Всегда можно было избежать. А не рисковал ли тот брат или сестра, которые решили, ну, путем компромиссов мимо пройти? Рисковал, спасением рисковал. В вопросе деторождения, друзья, я, безусловно, не допускаю мысли, вот рождает женщина детей, живет не святую жизнь, зато детей рождает. Я знаю, неверующие есть такие, которые там по 10 детей родили, остаются неверующими. Написано: спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. То есть, речь идет о женщине-христианке, которая ведет святую жизнь, которая живет жизнь верующей христианки, ну, слово верующей по жизни, верующей, целомудренной христианки, и которая не уклоняется от деторождения. спасется через чадородие. Есть такое мнение, что та-то речь о Еве идет. Вот Ева спасется через рождение Иисуса Христа, когда-то родится Христос, и Ева спасется. Но за это модернистское богословие, я лично, может, здесь тоже есть кто-то, кто так понимает, я так не понимаю. Я понимаю буквально, что женщина, задача женщины, назначение женщины, быть женой и матерью, рождать детей. И она не должна уклоняться от этого вопроса. Это вопрос благословения, это вопрос награды, радости, вопрос блаженства, вопрос спасения. Вопрос спасения. Братья и сестры, что еще хочу по поводу сказать? Грехи против детей. Грехи против детей. На первом месте я поставил это нежелание рождать детей. Это грех. Нежелание рождать детей. К сожалению, бывают ситуации, вот, но обычно первого ребенка желают. Обычно. И если какая-то задержка идет, в смысле беременности, вот, уже начинают переживать. Я помню, мы полгода прожили, и беременности нет, и мы уже переживали. А вдруг не будет детей? Даже страшно об этом подумать. Друзья, и уже начинают переживать. Бывает иначе, бывает и 2-3 года. Вот, и они так делают, чтобы детей не было. Детей не хотят, говорят, мы хотим пожить. Хотим пожить. Ну, вроде того, что с детьми не поживешь. Вот. С детьми не поживешь. И вы знаете, да, ну даже бывают извращенные понятия в отношении детей. У одной женщины, ей было лет 55, вот, и было очищение в церкви, и у нее не было детей. И я как бы сострадание выразил по поводу того, что детей, ну вроде того, что как бы утешить ей попытался. Она говорит, а на что они нужны? А на что они нужны? Слава Богу, что Бог меня избавил. Ну, это даже извращенное понимание о том, что такое дети. Жалко было эту женщину. Вот. Кстати, и жизнь такая была плохая, и конец был плохой. И конец плохой. Братья и сестры, поэтому нежелание, грех заключается в самом нежелании иметь детей. Я понимаю, что это уже грех. Потому что, друзья, дети – это то, что Бог дает. Это благословение и награда, а я не хочу. Я скажу, друзья, вот присутствует у нас у верующих понятие «желанные и нежеланные дети». И как бы поясняется, что это очень много зависит на благополучие в их жизни, даже на вопрос спасения. Я тоже с этим согласен. Ну вот, например, я некоторые библейские примеры приведу. Ну, таких известных библейских персонажей. Ну, например. Вот, ситуации, когда не было детей, и супруги очень сильно хотели. Вот давайте некоторые ситуации вспомним. Да вот Авраам и Сара. Они очень сильно хотели детей, и они об этом молились, и Бог обещал, и Бог долго задерживал исполнение обещания, вот, и переживание было большое. И родился Исаак. Братья и сестры, и Бог потом скажет, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это были люди, которые все цело принадлежали Богу. Были очень верующие. Посмотрите, написано, верую Авель, верую Енох, верую Авраам, верую Исаак, верую Иаков. Это люди, которые, о которых Библия, Новый Завет говорит, как об очень верующих людях. И в Ветхом, и в Новом Завете я Бог Авраама, и Исаака и Иакова. Родился Исаак. Посмотрите, друзья, у Рахили родился Иосиф. Вот если взять семью Иакова, 12 детей, мальчиков и одна девочка, да? Вот, ну, кого бы мы на первое место поставили, как богобоязненного человека, да? Иосиф. А почему Иосиф? Потому что долго не было детей, Рахиль переживала и молилась. Это был очень желанный ребенок. Посмотрите Самсон. Посмотрите, Иоанн. И вот я перебрал многих вот таких библейских личностей. Вот там, где не было детей, и там, где желали и просили. Самуил. Великие люди были, которыми Бог пользовался. И я могу найти примеры, когда нежеланный ребенок, и у него были очень плохие последствия у этого ребенка. И не только библейские, например, и из жизни мы знаем, что вот трудности, большие трудности эти испытывали дети, когда ребенок был нежеланный, когда море слез проливалось, когда беременность была, и скорбели, и даже желанным был бы, если бы произошел выкидыш. Это было бы более желанным, чем беременность. И отсюда бывают очень плохие последствия. И я тоже верю тому, друзья, что нежеланный ребенок, у него трудности бывают очень большие, и проблемы бывают большие, и даже в вопросе личного спасения, там идут, ну, определенная борьба идет. Вот. Друзья, что еще грехи против детей? Это планирование рождения детей. Планирование. Когда супруги вторгаются в ту область, которая принадлежит Богу. Берут в свои руки управление количеством детей в своей семье. Это грех. Независимо в какой форме это совершается. Независимо. Но я о некоторых деталях хочу даже продетализировать, друзья. Учитывая, что здесь и молодые люди есть. Друзья, ну, например, предохранение с помощью воздержания. Ну, как бывает, что считают, ну, это вроде того, что безобидно. Хочу живу, хочу не живу, учитывая там, скажем, структуру женщины, ее организма. Вот, ну, воздержание. Или продолжительно полное, или, скажем, периодичное воздержание. Друзья, в Библии написано так, апостол Павел в 7 главе Коринфянам пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве только». О чем говорит слово «разве только»? То есть, причина для уклонения есть, разве только по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтоб не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Если супруги уклоняются друг от друга, имея в виду, чтобы не родился ребенок, грех делают. Кто-то скажет, а другие причины тоже есть? Друзья, есть другие причины. Они тоже, каждая причина воздержания, она обговорена в Библии. Там время очищения, там еще какие-то причины. Каждая причина обговорена в Библии. В Библии не обговорена причина, чтобы сократить количество детей. Эта причина не обговорена в Библии. И поэтому, когда супруги, ну подумай, живем, не живем, ну вроде того, что я не хочу. Братья и сестры, а те, кто знакомы с этим механизмом отношений супружеских, я скажу, как раз когда нельзя, тогда и искушение, чтобы жить. Ну, не искушение, а желание, чтобы жить. От многих это свидетельство слышал. И вот они вот так вот удерживаются, скрипя. Но дабы не было, все-таки мы страдаем. Сами себе создают ненужные страдания. И грех бывает в мыслях, и грех в сердце. Вот, понимаем, что это неправильно. Друзья, еще есть форма предохранения, она описана в Библии, но современным языком это называется прерванный половой акт. Он в Библии описан достаточно подробно, это ситуация в семье Иуды была. Вот когда Анан входил к своей жене, написано, то он не допускал, чтобы семя попало в ее организм. Братья и сестры, то есть это один из распространенных методов, к сожалению, иногда бывает у верующих. Кстати, использование презерватива – это то же самое. Здесь разницы нет, первое или второе. Это то же самое. Друзья, что по этому поводу говорит Библия? Написано, и было это зло в очах Господних, и Бог умертвил его. Вот как Библия. Очень коротко, никаких комментариев здесь не требуется. Было это зло в очах Господних, и Бог умертвил его. Но некоторые говорят, зло был не сам поступок, а нежелание семя брата восстановить. Друзья, это способность многих людей трактовать Библию так, как им удобно, чтобы объяснить механизм своего поведения. По тексту, друзья, если внимательно прочитать, вы можете прочесть, там конкретно речь идет об определенном поступке. Анан поступал вот так, и это было зло в очах Господних. И Бог наказал даже смертью. Даже смертью. Поэтому, если супруги допускают такой механизм, друзья, это зло в очах Господних, это грех. Грех, в котором нужно каяться, исповедоваться и не допускать ничего больше. Друзья, другие механизмы, как там спирали или применение противозачаточных средств, обычно эти методы сопряжены. Но спираль, это считается в медицине микроаборт. Мы все понимаем, что аборт это грех, это нельзя. Но в стадии зачатия микроаборт, ну вроде того, что и ничего. Или, например, противозачаточные средства, друзья, они, как правило, убивают живые клетки. Убить уже сформировавшегося, скажем, плод, понимаем, это грех. Но если в самом зачатии, это почему-то считается не грех. Друзья, я понимаю так, что любые способы уклонения от деторождения, независимо в какой форме они происходят, это грех. Ну, как и само нежелание иметь ребенка, как и само нежелание. Ну, последнее, друзья, в этом разделе, на что хотел я обратить внимание, это перевязка маточных труб, или стерилизация называется. Сегодня, я скажу, друзья, сатана, он борется с рождаемостью, особенно у верующих. Вы обратите внимание, как часто сегодня кесарят женщин. Как часто кесарят. И, как правило, предлагают произвести стерилизацию. А бывали случаи, когда даже просьба вот, сделать операцию с этой целью, чтобы потом не опасаться и так дальше. Братья и сестры, что по этому поводу понимаю? Тела ваши написано, суть храм, живущего в вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои. И еще написано, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Друзья, когда человек сознательно вторгается в свой организм, производя в нем патологию, слово патологию все понимаете, да? Когда человек вторгается в свой организм, чтобы произвести в организме патологию, не с целью устранить патологию, друзья, задача медицины – устранить патологию. Но сегодня задача медицины – внести в человека патологию. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Друзья, я считаю, что это совершенно недопустимые вещи, когда человек делает что-то со своим организмом, чтобы исключить рождение детей. Того покарает Бог. И, кстати, женщина, которая соглашается на это, друзья, она не предвидит, какие могут быть последствия. Ну, такой случай знаю, друзья. Вот, ну, если я пример привожу, обычно это реальный случай, с которыми я знаком. Вот, один за другим родилось 7 детей. И муж и жена разговаривают и решаются произвести стерилизацию, чтобы детей не было. Чтобы жить спокойно, как она сказала, мы хотели наслаждаться жизнью. И сделали. И у нее начались кровотечения. И когда я с ней беседовал, уже прошло 6 или 7 лет, практически непрерывно. Она говорит, мы совсем не живем с мужем, совсем не живем. Я готова бы сейчас родить 12 детей, но чтобы у нас было так, как раньше. Вторгшись в свой организм, вот с этими вопросами, они получили просто бедствие для последующей своей жизни. Кстати, друзья, я скажу, мы понимаем, что это и нецеломудренно, и даже вот если избираем служителя и рукополагаем, что если у жены перевязаны трубы с их согласия, на служителей таковых не рукополагаем. Потому что понимаем, что это грех, это и недоверие Богу, и вторжение в организм, внесение патологических отклонений. И таковых на служителей не рукополагаем даже. Потому что понимаем, что это вещи недопустимые вот для нас, для верующих. Друзья, еще что в отношении грехи против детей? Это неправильное поведение во время беременности. Ну, что я имею в виду? Это не родение о своем теле. Ну, например, если женщина в положении, но она тяжело работает. То есть, пренебрегает теми правилами, которыми она должна соблюдать. Или питается неправильно. Вот помните, друзья, когда ангел явился жене Маноя, а потом и Маною, и сказал, что у них родится ребенок. И ангел сказал... Ангел сказал даже, как она питаться должна. Ты не должна пить вина секера и не есть ничего, что производит виноградная лоза, потому что ребенок будет, ну и так дальше, и так дальше. И в других случаях такое мы встречаем. То есть, братья и сестры, женщина должна заботиться о своем теле во время беременности. Да, заботиться и не во время беременности, но во время беременности особенно, потому что она носит в себе жизнь, еще одну жизнь. И поэтому, и эта жизнь очень хрупкая, друзья. Лишить жизни человека, который в утробе матери, очень легко. Какую-то таблетку принял, которую всегда привык принимать, и дитё умерло. Очень легко. Или, скажем, какую-то перегрузку сделал, которая недопустимая перегрузка для организма во время беременности, и дитя не стало. Мы несем ответственность за ту жизнь, которую в себе носим. И поэтому забота о своем теле, соблюдение элементарных правил вот, жизни, элементарных правил жизни, чтобы уберечь двойную жизнь, которая в тебе, свою и жизнь ребенка. Вот это задача матери. И это задача мужа. Для мужей скажу, братья, если жена в положении, часть работы надо взять на себя. Даже, может быть, полы под кроватью помыть, чтобы не жена это делала, а мы, чтобы это делали. Или какие-то нагрузки, или куда-то сходить. Или если ей хочется, ну, что-нибудь вкусненькое. Друзья, обычно нам хочется есть то, что требует организм. Не только мой, но тот организм, который ожидает женщина. И поэтому здесь мы стараемся угождать, это нормально. Там и витамины, и так дальше, чтобы, ну, ребенок формировался правильно. Я скажу, друзья, недостаток кальция, да, он пагубно скажется и на ребенка, и на маме скажется пагубно. И поэтому здесь все это надо учитывать. Вот те нормальные рекомендации, которые, ну, касаются беременности. Неправильные отношения – это тоже забота о теле матери. Неправильные отношения между супругами. Что я имею в виду? Ну, например, конфликты, ссоры. Ну, известно, что если женщина раздражается во время беременности, а ее организм, ее душа, она очень чувствительна в это время. Если женщина раздражается во время беременности, ребенок будет нервный. И вот рождается, потом меня спрашивают, у него ручки и ножки дрожат, и подбородок дрожит. А я знаю, что они ссорились. Во время беременности я мужу говорил, смотри, ты старайся даже уступать жене, чтобы она не раздражалась, чтобы она не плакала. А если жена раздражается и плачет, и нервничает, и все такое, ребенок будет больной. И не только нервный, у него могут и другие патологические отклонения быть. Поэтому отношения во время беременности, они должны быть особо святыми. Особо такими вот чувственными отношениями. Кстати, друзья, не хочу много уделять внимания этому вопросу. И сексуальная жизнь, она должна в это время проходить по-особому. Аккуратно и все, ну и все. Не буду подробно по этому поводу говорить. Друзья, какие еще грехи бывают против детей? Это соблазн детей, уже родившихся. Написано, кто соблазнит одного из малых сих. Братья и сестры, что нужно сделать такому человеку, Христос сказал? То повесить, лучше бы ему повесили мельничный жернов на шее и утопили в глубине морской, если кто-то соблазнит. И, кстати, написано маленького ребенка, одного из малых сих. Часто понимают, что это к молодым христианам относится, нельзя соблазнять. Никого нельзя соблазнять, друзья. Но по тексту там речь идет о маленьких детях. Если кто-то соблазнит, это очень тяжелый грех. Это грех против детей. Братья и сестры, а каким образом можно соблазнить? Ну вот рассказал нам брат Андрей, что подростки конфет набрали, да? А вот зашел брат, взял и выпорол их всех, да? Ну, имея силу, закрыл свое, этом, и выпорол их всех. Ну, проучил, чтоб не залезали, да? А представьте, покается потом кто-нибудь из них когда-нибудь? Ну, нет, конечно. Посмотрите, как мудро поступил брат. Братья и сестры, соблазнить можно неправильным нашим поведением. Ну, например, если дети видят нечестность с моей стороны, например, со стороны отца или матери нечестность, или нечестность со стороны верующих, или хитрость какую-нибудь, в самых бытовых вопросах. Мы иногда удивляемся, насколько христиане бывают вот такими вот, ну, как бы сказать, корыстными или рациональными. Ну, в своем роде, в кавычках. Друзья, а дети замечают. Вот мы, взрослые, бывает, не замечаем. Вот поступило немножко с хитростью, да? Я могу этого не заметить, потому что у меня уже не настолько вот острое мышление, мой взгляд, внимательность. А дети все замечают. И дети потом, вот иногда родителям рассказывают про верующих дети, да, вот сами, но мы не провоцируем там осуждение. Я, братья и сестры, удивляюсь, насколько они внимательны и замечают ошибки взрослых. И замечают. И соблазняются. Я думаю, друзья, почти в каждой церкви можно встретить случай, когда ребенок соблазнился и ушел. И не хочет ходить в церковь, потому что соблазняется. Я даже знаю, знаете, отец выходит за кафедру, а дети встают и выходят. Я потом говорил, почему вы ходите демонстративно? Они говорят, мы не можем отца видеть за кафедрой. Вы его дома не видели, а мы его дома видим. Соблазняются. И поэтому это грех против детей, если мы соблазняем детей. Своим поведением, неправильными поступками. Даже, я скажу, друзья, неправильной внешностью можем соблазнять. И они потом так начинают. Грех против детей – это раздражение детей. Написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Два раза в послании к Колоссянам и в послании к Ефесянам написано, не раздражайте детей ваших. Колоссянам 3:21. Друзья, у меня есть тема отдельная, это не раздражайте детей ваших. Очень много там, как можно раздражать. Я только скажу, одна из распространенных форм раздражения детей – это несправедливость. Когда дети видят несправедливость по отношению к себе, они раздражаются. Они раздражаются. Вот за Иова написано, что Иов был человек справедливый. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Или, например, ребенок знает, надо поступать вот так, а мама говорит, не так поступай. Ну, например, типичная ситуация, лично я беседовал с сестрой. Вот, например, ну, она говорит, вот одета футболочка, обтяжечку, все, ну, знаете, как сейчас иногда бывает, что, ну, чтобы ярко подчеркнуть фигуру свою, вот. И она говорит, дядя Коля, я понимаю, что так одеваться нельзя, и я не хочу, я даже плачу. А мама моя говорит, вот так одевайся, и все, так одевайся. Я говорю, а папа как? А папа ее поддерживает. Ну, маме хочется, мама говорит, иначе на тебя никто смотреть не будет. Ты никому не понравишься. Вот одевайся так, покупай тесные футболочки, а папа помогает. А я с девочкой беседую, она плачет, она раздражается от этого. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Когда наши поступки идут вразрез с пониманием детей, и понимание детей бывает более точное, чем наше понимание, мы их раздражаем. Или несправедливо, ну, например, взял, кто-то Шкоду сделал, а я не разобрался и всех выпорол. А у нас бывает такое, братья. Ну, например, кто сделал, никто не признается. Сейчас буду всех лупить. Кто сделал, они не признаются. И я взял всех выпорол. Кто-то не будет раздражаться, тот, кто это сделал. Он будет ухмыляться и доволен, что все получили в равной степени, да? А те, которые несправедливо понесли наказание. Сплошное раздражение. Это грех против детей. И еще следующий грех, это если мы их не воспитываем в учении и наставлении Господнем. Написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но что делаете? Но воспитывайте их в одном тексте, чтобы они не унывали. Нам не нравится, когда дети унывают, нам нравится, когда дети радуются. Они унывают, раздражаются, поэтому унывают. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Если мы, родители, не воспитываем их в учении и наставлении Господнем, это грех против детей. Грех против детей. То есть воспитывать, друзья, это и ежедневное чтение Библии, это наставление. Вот. И вы знаете, друзья, я против того, чтобы ну, такая очень высокая такая, ну, нравоучительная атмосфера в семье. Детей нужно воспитывать где-то вместе, вот, поработать вместе. Даже вместе поехать отдохнуть. Вместе поехать отдохнуть. И там вот в непринужденной обстановке о чем-нибудь поговорить. Посетить старушку, вот взял детей. Я раньше практиковал, сейчас не практикую. Вот больных посещать. Вот взял детей и пошел к старушке больной. Ну, пока между делом, они там подмели, вот там мальчики, подмели, посуду помыли, потом спели, слово кто-то сказал, настроение хорошее, у меня, у детей настроение. Братья и сестры, это воспитание. На каком-то этапе, к сожалению, у нас это прекратилось. Это очень, я очень потом подожалею. Иногда вот думаю, надо поправить, надо восстановить. Друзья, воспитание детей – это очень разносторонняя работа. Посмотрите, Христос учил, написано, учил их много. И практику понудил войти в лодку. Сейчас начнется практика после учебы. Понудил войти в лодку, сам заснул, и буря началась. Это практика. Поэтому, друзья, так, процесс воспитания детей. Вот если мы этого не делаем, это серьезная работа. Грех против ребенка. Грех против детей. Нежелание приводить ко Христу. Братья и сестры, я здесь имею в виду очень узкую мысль, это молитва в церкви. Я не один раз уже встречал, когда родители не хотят, чтобы в церкви над ребенком молились. И интересно, по разным причинам не хотят. В одной семье говорят, это все бестолку, это ничего не дает. Если мы не сможем воспитать, это ничего не дает. Вот такое суждение. И я скажу, братья и сестры, кстати, в этой семье все дети пошли в мир. Все пошли в мир. Но я не хочу это увязать обязательно с тем, что над ними не молились. Но позиция нежелания, чтобы молились в церкви, вот, это позиция неправильная. Это тоже грех против детей. Потому что, братья и сестры, молитва с возложением рук, это молитва очень значительная молитва и очень результативная молитва. И к этому надо относиться очень серьезно, очень серьезно. Вот Андрей нам отметил такую деталь, что насколько вот раньше вот у них в семье важно все уделялось, чтобы вот кто помолится, кто-то помолится. Поэтому нежелание привести ребенка, написано, приводили к нему детей, чтобы он помолился. Нежелание молиться в церкви, это бывает сопряжено с нежеланием приводить детей к Господу. Я не хочу сейчас подробно объяснять значение молитвы, друзья. Это не моя тема сейчас. Может быть, об этом когда-нибудь вот кто-то сделает. Ну, Господь поможет и благословит. Братья и сестры, последствия неправильного отношения к детям или греха против детей. Первое. Неверующие дети. Библейский пример приведу, друзья. Это Офни и Финиес. Вы помните эти имена? Чьи это были дети? Офни и Финиес. Это были дети Илия. Кто-то скажет, как неверующие? Они священники были. Написано, они не знали Господа. Неверующие дети были. Они не знали Господа. Братья и сестры, отец священник. Очень много у него было хорошего, у этого отца. Но написано, они не знали Господа. Друзья, почему не знали? Грех против детей. И Бог Илию сказал, ты детей своих предпочитаешь мне. Вот какой был грех. Детей своих предпочитаешь. Эти дети не знали Господа. Они грешили, будучи священниками, спали с женщинами. Они безобразничали. И самое страшное, соблазн шел по всей стране. Люди соблазнялись. И даже сам священник потом сказал, дети, нехороша молва, которую я вас слышу. Вы развращаете народ Господен. Вот что такое соблазн. Вы развращаете народ Господен. То есть неверующие дети, чаще всего, друзья, это последствия греха против детей. Неправильное отношение. Или где-то рождение, или к воспитанию, или к каким-то другим вопросам. Друзья, неверные дети. Неверные дети. Надав и Авиуд, чьи сыновья, помните или нет, братья и сестры? Сыновья Аарона. Друзья, первый священник в Израиле, известнейший человек. Два сына погибли, написано, внесли чуждый огонь во святилище. Огонь с неба сошел и попалил их. За одну секунду Бог их уничтожил. Внесли чуждый огонь. Братья и сестры, я не хочу категоричным быть. Но я не исключаю, что неверность детей, она была сопряжена с неверностью Аарона, когда он сделал золотого тельца. Золотой телец и чуждый огонь – это из одной области грехи. Хотя утверждать категорично не берусь, друзья. Но тем не менее, неверные дети – это последствия греха против детей. больные дети. Мемфивосфей. Чей сын? Давида. Извиняюсь, Иоаннафана, да. Простите меня. Ну, а в чем тут был грех, братья и сестры? Отдала ребенка няньке. Отдала ребенка няньке. Я об этом не говорил, друзья, в своей беседе. Попутно скажу, очень плохо делают родители, когда отдают детей на воспитание бабушкам, пусть простят меня бабушки, на воспитание бабушкам, дедушкам, нянек нанимает, сами идут на работу, дабы больше заработать, а детей нянчит нянька. Вот нянька вложит то, что вы бы не хотели, нянька вложит. Детей должны воспитывать родители. Лучше жить скромнее, но воспитывать детей самим. Детские садики, ясли, няньки дома нанятые, бабушки, дедушки. Братья и сестры, это все неправильно. Детей должны воспитывать мать и отец. Больные дети, друзья, я скажу, что... Но это не только, когда кто-то кого-то уронил. Хотя бывает, знаете, небрежность родителей или нянек. Бывает, знаете, как... Вот в одном месте трагедия случилась. Газовая плита и кастрюля, 40-литровая кастрюля, кипела. Ну, хотели огурцы в банке консервировать. А дети открыли дверку и стали на дверку и прыгают вдвоем. И печка падает. На гибком шланге было и 40 литров кипятка на детей. Один ребенок сразу умер, вот, а второй, кажется, инвалидом стал, я уже не помню. Братья, это бывает в жизни практической, а бывает, рождаются больные дети. И это довольно часто бывает, родители потом каются, исповедуют свои грехи, нечистоту, несвятость какую-то. А родилось больной ребенок. Ну, я не буду болезни называть, друзья, вы это можете сделать не хуже меня, но самые разные бывают болезни. И бывают болезни, когда уже ничегошеньки не исправишь. Там с хромосомами непорядок, там еще что-нибудь, ничего не сделать. И бывает, помазание делают, и они снова едут, и снова просят. И уже мне приходилось, друзья, уже они десятый раз, какая-то надежда. Николай Степанович, может быть, исцелиться, может быть. Мы каемся, мы жалеем, там где-то любили, дружили, обнимались, еще как-то безобразничали. А теперь дитя больно родилось. Или ребенка не хотели, пытались, чтобы выкидыш получился, а выкидыш не получился, таблетки приняли, и ребенок больной родился. Вот какие бывают последствия. Пример приведу, я не буду к практике сегодняшней привязывать. Вот тот случай, который сегодня мы слышали. Отец приходит к Иисусу Христу и говорит: «Учитель, я привел к тебе сына моего. Он на Вавилоне тяжко страдает и беснуется. И сколько раз дух бросал его в огонь и в воду. Если что можешь, сделай, пожалуйста». Иисус спрашивает, помните, что спрашивает? А когда это с ним случилось? Они говорят, с детства. Братья и сестры, если с детства виновны родители. Если с детства. Если это с ним случилось в 25, может быть, не родители. Но если это случилось с детства, виновны родители. Страшная жизнь. Когда надо контролировать днем и ночью ребенка, что он в вагоне в воду. Страшная жизнь. Слава Богу, Христос помог. Друзья, бывает, в нашей жизни мы помочь не можем. Когда рождаются больные дети. Или наказание бывает, последствия, это бесплодие. Кстати, такое часто бывает, друзья. Вот я много встречал случаев, что 3 года предохранялись, вступили в брак, 3 года предохранялись, чтобы детей не было. А потом их и нету. Уже 15 лет прошло, а их нету. Они понимают, что они грешили, что они виноваты. Они говорят, Николай Семенович, если бы все повернуть, мы бы совершенно, если бы мы знали, чем это нам грозит. 3 года не хотели, а потом захотели, а их уже нету. Это наказание. Бог наказывает за эти вещи. И изменили бы, а изменить уже жизнь. Друзья, стрелку часов можно переставить. Но стрелку нашей жизни мы не переставим уже. Не переставим. Что нам делать, братья и сестры? Хороший вопрос, да? Это Маной и его жена. Ангел спрашивает. Господин, скажи, что нам делать? с имеющим родиться младенцем. Друзья, вот эта наша беседа, это для всех нас предостережение. И вот в центре я хочу поместить мысль, вот ту, которую в начале. Благословен плод чрева твоего. При каком условии? Если мы то, что здесь написано, слушаем и тщательно исполняем. И если вопрос деторождения и вопрос воспитания, если у нас Бог, если мы Ему это доверяем. Потому что наши человеческие усилия, наши страхи, а вдруг так, а вдруг это, а как выживать, а что же такое, если они каждый год рождаются? А вот почка у меня болит. Одна говорит, у меня почка. А у кого-то вообще одна почка. Что делать? И вот начинают что-то. Братья и сестры, надо просто доверить Богу. Бог выше медицины. Выше медицины. Если Бог дает беременность, Бог даст здоровье столько, сколько нужно. И Бог и деньги пошлет, и все. Друзья, я расскажу пример из нашей жизни. У нас, когда мы вступили в брак, дочь, первая дочь родилась. И на второй день, ну, есть такая болезнь, вот кто медики есть, здесь знают, называется гемолитическая болезнь новорожденных. То есть на второй день, значит, билирубин в крови, антитела, и ребенок желтеет на второй день. Это очень серьезно, друзья, это несовместимость крови. И у нас в тяжелой форме несовместимость. У нас групповая несовместимость, но это одна из тяжелых. Есть резусная, есть групповая. У нас групповая. Это тяжелая форма несовместимости. И нам врачи сказали, ваш ребенок умрет. Один есть шанс, если полностью заменить ей кровь. Эту выкачать и новую вкачать. То есть шанс. Скорее всего, все равно умрет, но есть шанс. Мы расписались, дали согласие. Вот, и нашей первой девочке сделали переливание крови полностью, заменили кровь. Вот, ну, для, скажу, друзья, так, что, когда с первым ребенком так, обычно со всеми так. Потому что в крови матери в момент родов появляются антитела, и антитела теперь отторгают беременность. И нам врачи сказали, все ваши дети будут умирать, все. А у меня родная сестра врач. И причем специалист очень хороший. Я к ней. Она мне книгу показывает, энциклопедию. Там написано, все дети будут умирать. Если какой-нибудь выживет, он будет больной на голову. Вот и все. И перед нами стал вопрос. Врачи сказали, категорически вам рождать детей нельзя. Я скажу, братья и сестры, второй мальчик родился, пожелтел. Мы совершили помазание над ним. Вот, ну и слава Богу. А потом у нас родились 8 мальчиков. Никто не умирал, 8 мальчиков. Ну, врачи, сначала они были в недоумении, а потом наука же идет вперед, и потом уже новые книги появились, что в нашем случае, вот как мы, могут дети выживать, если только будут мальчики. И вы знаете, друзья, уже новая книга вышла, мне сестра показывает, я читаю. Дети будут умирать, есть один шанс, если будут рождаться мальчики с группой крови отца. Вот это вариант, что могут выживать. И у нас родились 8 мальчиков. Ну и мы радовались, слава Богу, мальчики. И все так, и все дети выживают, никто не умирал, и все. И жена радуется, и я радуюсь. И в общем-то мы нормально, жена всегда хотела девочку, но она знала, что это очень опасно. Все роды проходили у нас в особом роддоме в Краснодаре, в окружении специалистов, приборы. И как только рождается дитё, сразу на анализ, все такое. И 8 мальчиков. Рождение девочек, никаких шансов. А мы с женой разговариваем, но неужели Бог не выше медицины? Братья и сестры, и когда она пошла, вот, ну, беременность, и вот когда она вышла и смеялась в машине, ей врачи сказали, у вас девочка. Ну, ее просветили. Хотя мы никогда на УЗИ не ходили. Это первый случай был, что врачи сказали, у вас девочка. И мы подумали, это ошибка, девочка не может быть. Или девочка умрет. Братья и сестры, и родилась девочка, и с девочкой все в порядке. Медицина вся наизнанку, все не совпадает, вот то, что по медицине. Вот. И я скажу, насколько Бог чудный, насколько Бог чудный. Вот если Ему эти вопросы доверять, если доверять. Я скажу, друзья, при массе недостатков у меня и у жены, у нас характеры тяжелые, и так дальше, и так дальше. В плане деторождения за наши 30 прожитых лет никогда мы на эту тему даже не разговаривали, чтобы как-то этот вопрос регулировать. Да, за какие-то вопросы где-то что-то неправильно, совесть, каемся, исповедуемся и так дальше. В этом вопросе, слава Богу, друзья. И у нас теперь 10 детей, и все здоровы, и девочки, и мальчики, хотя все в противоречии с медициной получается. И вот так вот Бог делает. И поэтому я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале, братья и сестры. Не вопрос резусов или групп, написано. Если ты будешь слушать голос Бога твоего и тщательно исполнять все, что здесь написано, благословен плод чрева твоего. Мы сейчас помолимся, друзья, чтобы Бог наши семьи благословил. Вот здесь есть те, которые еще только вступили в брак, у которых все еще впереди, а у кого-то уже это закончилось, у кого-то закончилось. И поэтому, братья и сестры, за то, что было хорошо, поблагодарим. За то, что было плохо, скажем: Господи, прости нас и помоги нам в дальнейшие годы жизни жить свято, слушать Тебя и тщательно исполнять все, что здесь написано. И Господь благословит. Друзья, и вопрос житницы в поле, в городе, при входе, при выходе. Сейчас главнейший вопрос вот в нашей рассуждении молитвы. Благословен плод чрева твоего. Друзья, если не благословен, и там с овцами дело обстоит, это одна стадия переживаний. Если не благословение с детьми нашими, это другая стадия переживаний. И совершенно другой уровень. Поэтому пускай нас Господь благословит во всем. Аминь. Помолимся.